Глава 12. Дживс выложил свои наблюдения, и выходило, что просто не будет. Техника у зиммерсов в прекрасном состоянии, запчастей на разные варианты ведения боевых действий куча, и эксклюзивы, чтобы их неприятные, и гида, точнее ее прототип предыдущего цивилизационного цикла, и лучевой разрушитель. Не в плане модель ДОСа, а тяж с весом лучевого залпа, легкого ударного корабля, с кучей уязвимостей. Но работать с такими уже сходу надо в дымополевом облаке, которое еще против этой хрени помогать стопроцентно не будет. Выжат нахрен крупные частицы по траектории излучения, а ослабление луча дымом в данном конкретном случае выходит слабоватеньким. Нет, безусловно, достаточным, но с полтинника метров этот ДОС броню будет не греть и плавить, а резать в центре того самого дымополевого облака. Далее средние ДОСы. Ну, тут типичный архиотех. Мощнее реакторы, лучше броня, а из этого их плюсы. Мощнее синтомышцы, больше и сильнее оружие, возможность установки щитов, сохраняя функционал ударного ДОСа. Это, скажем так, терпимо. А вот два малых ДОСа меня натурально раздражали. Своим хамским плагиатом. Их противные разработчики обладали подлым искусством предвидения и нагло стырили у меня идею краба. Козлы, а время относительно. Ну и оружка у них не разгонники, хотя и они в подлючих закромах были, архиотехничные резаки, выдающие не 10, а почти 30-метровый поток плазмы под 10 тысяч градусов. Дживс это хамское надругательство над всем и вся объяснил электромагнитным разгонным полем, которое добавляет к продукту сгорания градуса и ускоряет его. «А у нас почему такого нет?» – возмутился я.
«Сделать можно, сэр, но не очень эффективно. Не более 10 залпов или полминуты работы резака».
«Мдя?»
«Да, сэр».
«Тогда не очень, согласен. И хрен поставишь другое оружие. Энергию жрут, как сволочи». Отметил я данные, выведенные на голый экран. «А вот рекс-кэнсер-то потянет вообще-то. Желаю такие резаки в клешни. Лори, займемся?»
«Займемся, Ан. Энергии хватит, но нужно место под двухкомпонентное топливо, разгонные катушки плазменного факела.
Посидим, посчитаем, прикинем. Довольно неплохо может выйти для рукопашного тяжа», – констатировал я, прервав поток техносознания. «Так, это все хорошо, но что мы на арене-то делать будем и как это богатство воевать?»
«Ну, стандартная формация могильщик-помидор, прикрытая искусницей. Не слишком подойдет», – задумчиво протянула Надя.
«Слишком не подойдет», – констатировал я. «Эта сволочь за полминуты, если не быстрее, выжжет щиты эгиды», – потыкал я в лучевой тяж. «Тут вообще, возможно, имеет смысл от щитового ДОСа отказаться или средний щитовой взять». Стали думать, прикидывать. Ну и логично выходило, что в рамках противостоящей группы не товарищей мобильная средне-ближнебойная команда выходила. От тяжи выходило, имеет смысл отказываться. Толк был только от помидора и рекс-кэнсера. Мамонт-могильщика всем хорош, но неповоротлив. Ну а в рамках работы в густом дымополевом облаке так и почти бесполезен. Рэп-шторм тут запускать придется в любом случае. Ракетных досов у вражин хватало, а не будет ракет, так они сами шторм устроят, вражины они такие. В общем, могильщика выходило, если и брать на мамонте, то как контейнер с дымополевухой, по большому счету. Вот помидор с его двойной македонской стрельбой на ходу. Похрен, она и для средних дистанций годилась, да и наводку по цепочке ретрансляторов никто не отменял. «Все это хорошо», – констатировал я, – «но проблему этой сволочи», – потыкал я в лучевой тяж, – «это не решает. И эгида еще это, хотя хер с ней, даже ее щиты хороший залп разгонников не удержат. Только его надо произвести, под лучевика не попав. В общем, махнул я клешней. Примерный состав команды прикинули. Нехрен сопли жевать. Собираемся, выдвигаемся на арену. И вопрос с инием. Оставлять тут все на криль я не хочу. Сломают все и проебут. Молодежь такая, я таким сам был. Кто, блин, нагло вякнул и сейчас такой?» Праведно возмутился я. Но Шептун не признавался. «Поклёп, в общем, и нехрен. Давайте думать, чем и на чем летим, в каком составе». Стали думать, и выходила неприятная ситуация. Если мы на данном этапе хотим сохранить иний и его перспективу развития, а не похерить все, то Дживсу надо оставаться. Не сказать, что эфиряка оказался прикован к инию гвоздями, но на данном этапе развития планеты и системы, с учетом того, что Надя, Лори и я точно должны быть на арене, иначе проще не лететь. Ну, точнее, Дживс Лори на арене заменить может, но она его на инии никак. В общем, вилка подлючая, то есть слежки за зиммерсами мы лишаемся. Соответственно, у них преимущество неизвестности, вдобавок к и так весомому преимуществу в технике.
Коти, сэр,
правильно интерпретировал мою кислую рожу эфиряка.
Она достаточно высококлассный специалист, чтобы обеспечить за сутки двое эффективную систему наблюдения за противником.
Точно?
Точно, краб. Правда, понадобится твоя помощь. Без эфирных воздействий часть решений, если не невозможны, но слишком рискованы, уверенно кивнула мелкая.
Ладно, не слишком уверенно кивнул я. Блин, все равно неуютно, партнер.
Понимаю вас, сэр.
Но, наверное, правильно, а то без тебя, как без клешней. Неправильный какой-то выходит краб.
Разумный подход, сэр.
И нехрен мне постоянно поддакивать, блин.
Как скажете, сэр.
Зараза эфирная.
Благодарю вас, сэр.
Ну, хоть кто-то порадовался. Оглядел я тяжелым взглядом порадовавшихся, с довольным эфирякой во главе. Так, ты тут. Наверное, еще Лиса.
Мне нужно с вами, Ан, отрезала Хелиса. Ставки, информация о рейтинге, биржевая игра, исходя из формальной и реальной репутации, время тут критически важно.
И много на этом заработаешь? Не без скепсиса уточнил я, на что Лиса взяла, да и ответила. «Сколько, бля?» – деликатно уточнил я.
«Пиздец, и это из ничего», – вздохнул я.
«Мы тут жопу рвем, причем ладно бы всем, так себе, и прибыли у нас в разы меньше».
«Экономика, Ан».
«Знаю, что не мешает мне возмущаться, потому что это бардак и непотребье», – возмутился я. «Так, тогда Дживс. И Криль, по сути. Их-то я с собой не потащу».
«И могильщик, Ан».
«Надя, он сильный пилот вообще-то. Буквально опешил я».
«Контракты, Ан. Их нужно выполнять. У нас и так провал из-за ожидания зиммерсов».
«Надо, надо, надо. Блин, ладно, согласен». «Так, значит, мы мечемся за Аспидом и Помидором». «А, задумался я. Тогда оставляем тут и мыша с Рори. На арене от него толку не будет. Коти с дронами лучше справится, а площадь и так будет накрыта М-штормом. Рэпщик еще один, просто лишний, а пилот для одного из быстрых, ну и командир новобранцев, раз уж контракты. Не помешает тут».
«Разумно, сэр».
«Да что ты мне все время поддакиваешь?» Подозрительно уставился я на эфиряку. «Признавайся, ехидный хрен, что за пакость педагогическую ты мне учинить готовишься?»
«Никакую, сэр. Просто вам предстоит довольно тяжелая работа, а с учетом вашего интеллектуального уровня и психологического возраста, как и психотипа, согласие с вами – способ поддержать».
«Сам истеричка и сам дурак», – отпарировал я нехорошие наезды в свой адрес. «Так, собираем народ и выдвигаемся. Рори с мышом на кистень тащит, Дживс».
«Как скажете, сэр. Осмелюсь поинтересоваться. Зачем?»
«Я думаю пересечься с ними на полпути к могильщику», – пояснил я. «Скинуть им отряды Аспида и Помидора».
«Понятно, сэр. Займусь расчетами».
«Угу, работаем, народ». Выдал я охренительно важное указание, которое, как ни удивительно, исполнили. Народ суетился, как муравьи. Лори перетаскивала на кистень все вытащенное и еще кучу всего. Надя строила народ, а я ползал по уже погруженным досам, колдунски вчувствуясь и проверяя все мелочи. А потом взялись за резаки с электромагнитным наддувом. Вообще жуткая вещь, только что-то они мне напоминали.
«Ну да, пустотный тяжелый двигатель. Водяная плазма разгоняется в электромагнитном поле, вдав дополнительную динамику».
«Хм, а почему не используют?» «Впрочем, не отвечай, энергия и топливо, понятно».
«И материалы, Ан, не забывай. Температура факела двигателя меньше 2000 градусов, а тут все 10.
«И это тоже, хотя импульс, но все равно понятно. И нахрен это жуть на малых досах?»
«Твоя тактика, Ан».
«Это понятно. Но они же камикадзе выходят, блин. Даже пробойников нет. Один тяж выведут из строя, и все».
«Осмелюсь заметить, сэр», –
протрындел селектором подслушивающий Дживс,
«что размен малого доса на тяжелый в бою – неимоверная удача».
«Ну, так-то да, но эксклюзивы – это же охеренные машины».
«Вы, сэр, просматривая ТТХ данных досов, очевидно, забыли навесное оборудование».
«Прыжковый двигатель», – задумался я. «А, хитро».
«Именно, сэр».
Дело в том, что топливо для прыжкового импульсного двигателя и баки с топливом для резака у данных досов были едины. То есть выходило, что эти досы могут как прыгнуть, пшикнуть 10-тысячеградусным факелом, нахрен перегрев минимум один тяж, а то и бесповоротно выведя его из строя и упрыгать назад, либо выжечь пару-тройку тяжей и не упрыгать, но тут размен такого уровня, что вообще не возникает вопросов. Да и прямо скажем, три тяжа рядом – это большая редкость, они обычно рассредоточены по позиции. В общем, доделали мы резаки, Лори занялась монтажом, а Кистень, оставив Дживса на станции, лег на разгонную траекторию, как и спешащий, который оседлали Рори с мышом. Но они медленные относительно Кистеня, мы их встретим на полпути к могильщику, сгрузим криль.
«Удачи, сэр».
«И ты не сломай все, пока нас не будет», – выдал я напутствие эфиряке.
«Постараюсь, сэр, и...»
«В бой Котю брать не буду, без особой нужды, Дживс, и пригляжу», – понятливо выдал я, невзирая на возмущенные подпрыгивания мелкой, греющей уши. «И если возьму, присмотрю».
«Благодарю вас, сэр, еще раз удачи».
На этом Кистень сиганул в пучины гипера. Правда, торжественно печальный момент расставания был оперативно похерен одной мелкой.
«Краб!»
– возмущенно протянула мелкая. «Котя?» – ответно протянул я, выпучив на нее глаза. «И скажи мне на милость, что ты будешь делать на поле боя, если, например, не будет или будет немного ракетных досов? Они не выставляли в заявленных списках доса РЭП», – напомнил я.
«Навесное оборудование», – гневно выдала Карапузина.
«Вот поэтому и сказал, без нужды, устроила тут детскую истерику, блин. Прикрывать буду», – процитировал я сам себя. «Естественно, буду. Рэп-досы всегда прикрывают. Они не для боя. Я Дживса успокоил. Типа слова поддержки и все такое. И сам он все знает», – уточнил я. «А ты тут устроила. Такой момент. Дурацкий испортила. Не выдержал и заржал я».
«А, понятно».
«Б», – блеснул я знанием алфавита. «Так, Надя», – собрался я. «Ты надумала свою тактическую роль? И вообще, предложение по тактике есть?»
«Есть, Ан. Пойдем?»
«Пойдем. Блин, я в этих ваших симуляторах, как корова на льду», – посетовал я на ходу.
«Ничего, прикинуть не помешает, коровушка», – фыркнула эта бессердечная женщина.
«Ничего, после симулятора спарринг будет», – поликовал я, потер лишние. «Во всех смыслах».
«Будет и хорошо», – не устрашилась Надя.
«Но это она наивна и вообще, крабское воображение ужасает, иногда даже меня самого, да». А вообще симуляторы эти дурацкие с моим недоимплантом работали через жопу. Я в этих ихних капсулах подключения синяки себе набивал, дергаясь в процессе управления ДОСом. И управлял, как я и говорил, танец роботов, собранных пьяным механизмом, а не краб. Впрочем, оценить именно тактические моменты в плане построения различных вариантов оружия при учете стандартной арены для схватки мне это не помешало. Правда, симуляции вражин больно напинали мне в самоуважение. Ну реально, 8 расхреначенных досов, управляемых мной, и надержала, а паразитка такая. Но я превозмог, перестал обижаться, затаил и копил зло, ну и оценивал варианты. Вообще выходило, что могильщик нам бы не помешал. На Рекс-Кэнсере как бы ни неприятно было отдавать свой дос, пусть на время. Но выходило теоретически, даже если похерить планы на контракты и прихватить пенсионера с собой, он просто не успеет, невзирая ни на какой опыт, вжиться в управление. Собственно, королевский краб, как сам могильщик отмечал, некогда допущенный в ложемент, ломает мозги.
«Это охеренный дос, краб, но я на нем пилотировать не буду, просто не смогу. Даже если будет надо, все пилотские рефлексы другие, это по сути не антропоморфный дос».
«Да прям не антропоморфный. Заступился я за Рекс-Кэнсера».
«Именно, и две ноги и клешни не помогают, а только больше херят все. На таком досе надо пилотировать с самого начала пилотской карьеры или учиться годами. Ну или быть психованным крабом», – дополнил Дрой.
«Сам дурак», – буркнул я. «Ты толком скажи, в чем проблема-то?»
«Блин, краб, как будто ты сам это чудо вообще не пилотировал».
«Блин, если ты про поворотный корпус, ну непривычно, да, но...»
«Да корпус – это херня, самое простое. Крепление манипуляторов, количество сочленений, центр тяжести. Все не по-людски. Вот ты вращаешься, а потом боком идешь. У меня мозги кипят, я чуть не наебнулся, когда повторить пытался.
напомнил он довольно неуклюжие подергивания. «Ну, не наебнулся же!»
«А это потому, что я охерительный пилот», — надулся могильщик. «Но в Рекс-Кэнсер не полезу, только позориться и не использовать толком доз».
В общем-то, да, тут был недостаток наработанных рефлексов пилота. Они создавали второй комплект рефлексов в мозгу, заточенный под конкретный доз. Сменить тип внешнего обвеса подчас уже было тяжело, а уж класс, не говоря о неантропоморфных досах. Под них, как и говорил могильщик, пилотов обычно готовили специально, с отсутствием предыдущего опыта пилотирования. Ну или долго и мучительно переучивались, ухудшая управляемость основного типа доса. Профи типа Нади и самого могильщика имели несколько прошитых типов пилотирования под конкретные модели. Пара типов, обычно малый и средний, было почти у всех пилотов, начинали на малом, а выжив и подзаработав, пересаживались на средний или на тяж, если удачливые и денежные. Ну а могильщик с Нади имели по десятку шаблонов, насколько я могу судить. Не слишком ухудшая уровень пилотирования, меняли определенные типы досов. Впрочем, Надя, например, никогда не работала с малыми, до сих пор тренировалась на своем. Но да не суть. Вопрос в том, что у меня три эксклюзива, трех классов. У каждого свои достоинства и недостатки. Основной – их не выходит использовать вместе. И если малый краб более-менее универсален, и пилот на него найдется, то уже лангуст, ну разве что аспида, с его опытом пилотирования гидры сажать можно. Только его аспид – одноклассник лангуста. Толку никакого, ну и Рекс-Кэнсер, от которого выходит, кроме как со мной, никакого толка. А вот в текущем бою, между прочим, я бы скорее краба бы взял, оставив королевского могильщику, или, хотя все равно не успеем, но хоть спрошу, уставился я на Нади. Ты Рекс-Кэнсер пилотировать не хочешь научиться?
Если честно, не очень, сходу выдала Нади. Да и не успеем, чуть подумала она.
Не успеем, признал я. Но тактическая вилка сама прикидывала, и пусть сейчас не получится.
«Да может, и не помешало бы», — признала она. «Но он у тебя совершенно мозголомный, Ан. Не представляю, как его пилотировать».
«Не попробуешь, не узнаешь», — мудро выдал я. «Просто держать такой доз мертвым грузом обидно, а не держать. Ну вот как бы мне с крабом было бы хорошо».
«Ладно тебе, Ан, новые резаки»,
— поиграла бровями она с улыбкой. «Резаки – это, конечно, хорошо, но чисто тактически мы теряем краба, что уже хреново».
«Ну, да, согласна. Ладно, займемся, попробуем. После арены», – уточнила она. «А то собью рефлексы».
«Это само собой. Ладно, пошли в тренировочную, Надя. Будем сбивать с тебя что-то другое», – посулил справедливый я.